В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы действительно слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». И я напомню, что эта программа, передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог обратиться к нам с любым трудным вопросом о христианской вере. Как раз вот с теми вопросами, на которые, может быть, вам не ответили в других местах, которые вот вас смущают, которые вас, может быть, отвращают от веры. И эти вопросы нам можно задать по-разному. Можно прислать нам вопрос на Viber или WhatsApp на телефон 977-850-0996. 977-850-0996. Еще раз, 977-850-0996. Можно прислать нам на сайт Teos FM. Там нас можно с большим удобством слушать. И можно присылать нам сообщения на сайт, и я их увижу у себя. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Facebook и ВКонтакте. И можно отправлять мне вопросы напрямую на почтовый адрес asksergey@listru. Сергей, там последняя буква Y, как русская У. Вот у нас уже есть сообщение. Значит, Виталий спрашивает, трансгендерность – это все-таки не гомосексуальность, как относится к этому церковь? Значит, нужно различать два явления, которые намеренно или не намеренно смешивают трансгендерность и транссексуальность. Транссексуальность – это очень редкое врожденное генетическое расстройство, при котором человек рождается с признаками обеих полов. И в таком случае ему делают какую-то хирургическую коррекцию, которая вот, позволяет ему вырасти, соответственно, мужчиной или женщиной. Это врожденная ситуация, и она очень-очень редка. Трансгендерность – это душевное расстройство, при котором человек, у которого 100% мужское или 100% женское тело, относит себя к противоположному полу. То есть человек, который родился мужчиной, он себя считает женщиной или наоборот. Соответственно, женщина себя считает мужчиной. При этом, я подчеркну, биологически, по всем эмпирическим показателям, человек 100% относится к совершенно определенному биологическому полу. Тут никакой невнятности нет, просто на психологически он себя относит к другому полу. Это душевное расстройство. И это тяжелое душевное расстройство, то есть нельзя сказать, что человек просто, по крайней мере, в ряде случаев нельзя сказать, что человек просто дурью мается, там, притворяется или так далее. Это тяжелое состояние, тяжелая душевная болезнь. Однако из этой болезни сделали идеологию, когда люди утверждают, что человек рождается там с мозгом мальчика в теле девочки, там, или наоборот. Конечно, абсолютно никаких эмпирических подтверждений этому не существует. Вот знаете, был судебный процесс, он и сейчас продолжается, все эти бесконечные тяжбы, когда разведенные родители, и мама уверена, что мальчик это на самом деле, их мальчик на самом деле трансгендерная девочка, одевает его в женское платье, требует, чтобы сын звали его девочкой, там, и так далее. Папа так не считает, и у папы ребенок ведет себя как мальчик, одевается в мужскую одежду, спокойно себе там играет мальчишеские игры, отлично себя чувствует мальчиком. И долгие судебные процессы, кажется, что очень просто. Проведите анализ там, проведите МРТ, проведите какие-то, возьмите какие-то тесты, проведите научные и скажите, да, действительно, мальчик, первичные признаки мальчика, а мозг девочки, мы вам сейчас это покажем на экране. Но такое невозможно, потому что все тесты возможные, которые могут только быть, они покажут, что это абсолютно 100% мальчик. И вот трансгендер, в отличие от транссексуала, я это подчеркну еще раз, это не та ситуация, когда человек родился с признаками обеих полов, это бывает крайне редко. Вот трансгендер, ситуация совершенно другая. Это ситуация психического расстройства, когда человек вот себя относит к противоположному полу. Когда мы имеем дело с человеком, там уже взрослым, который себя так позиционирует, ну, надо понимать, что это страдающий, больной человек, к которому нужно относиться с состраданием и пониманием. А церковь, естественно, видит в этом, ну, эта позиция не только церковь, это позиция здравого смысла, душевную болезнь. Вот когда у человека острый конфликт с реальностью, это душевная болезнь. Когда я себя считаю королем Испании, на самом деле не король Испании, это душевная болезнь. Когда я считаю, что у меня в животе завелась крыса, и она меня ест, и я страшно страдаю от этого, это душевная болезнь. И душевные болезни – это тяжкое человеческое страдание. Мы должны понимать, что мы должны относиться к душевным болезням с пониманием и состраданием. Но беда в том, что из этого сделали идеологию, и что сейчас мы наблюдаем моду на трансгендерность, причем моду, которая имеет катастрофические результаты, когда в Швеции, это по официальным данным шведского Минздрава, с 2008 по 2018 год число девочек в возрасте от 12 до 17 лет, которые себя считают мальчиками трансгендерными, которые родились якобы не в том теле, выросло на 1500%. На 1500%. То есть это абсолютно точно не имеет никакой биологической базы. Это результат именно культуры, среды, моды, чего угодно. Там, не знаю, девочка недовольна своей внешностью, она себя объявляет трансгендерным мальчиком. Ну, вообще подростковое время там, вся эта гормональная ломка, крыша едет у всех. У нас тоже ехала в свое время, просто у нас не было этой опции объявить себя противоположным полом. И вот эта идеология, которая продвигает трансгендерность, она оборачивается тем, что этим бедным девочкам, бедным мальчикам, очень бедным детям их начинают кормить так называемыми puberty blockers, то есть тяжелыми гормональными препаратами, которые блокируют нормальный процесс полового созревания. К 18 годам их просто режут, им ампутируют, соответственно, грудь или гениталии. И это происходит с людьми, которые в абсолютном большинстве случаев в другом культурном окружении просто выросли бы в мире со своим телом. Потому что по опыту, ну, везде пишут это, медицинские специалисты, ребенок, который проявляет признаки трансгендерности в детстве, мальчик, который там любит переодеваться в девочку или наоборот, к подростковому возрасту это кончается. Ну, как бывают девчонки, которые производят впечатление мальчишек. Они боевые, они бегают, они могут подраться. Но потом они вырастают в очаровательных девушек, и все с ними в порядке. И вот беда с этой идеологией, катастрофа, то, что ребенок, который, знаете, ну вот если вспомнить тот же судебный процесс, там с чего все началось, мальчик в 3 года посмотрел мультфильм и назвал себя именем женского персонажа, там какой-то в мультике персонаж, там какая-то девочка, супергероиня, и он себя назвал этим именем. И в обычной нормальной семье никто бы внимания не обратил. Это было бы забыто через 5 минут всеми, включая самого ребенка. Но его идеологически мотивированная мамаша, она сказала: «О, да у меня, значит, сын-то трансгендер, на самом деле трансгендерная дочь». Ну и начала ему, значит, ездить по мозгам, что он на самом деле девочка. И тут нужно понимать, что идеология, которая поощряет и эксплуатирует это душевное расстройство, является уже не болезнью, к которой мы должны относиться с пониманием и состраданием, а тяжким злом. Злом, который люди совершают, и злом, который имеет абсолютно реальное физическое выражение. Детей просто физически калечат. Если бы их оставили в покое, если бы они росли 20 лет назад, или если бы они росли в другой культуре, они бы, абсолютное большинство из них выросло бы абсолютно в мире со своим телом. И сейчас, вот, поскольку они попались в такое очень неудачное время, их будут кормить этими Куберты Блокерс, потом их все отрежут, и на всю жизнь будут абсолютно искалеченные люди, абсолютно неспособные к какой-либо половой жизни, и уж точно неспособные к чадородию. Это трагедия, это кошмар, и, конечно, этому нужно противиться. И не только с точки зрения церкви, но и с точки зрения здравого смысла. Потому что это с точки зрения здравого смысла тяжкое зло. И есть данные, статистика, что если ребенок проявляет признаки трансгендерности, то в абсолютном большинстве случаев это просто проходит к подростковому возрасту. Другое дело, что сейчас люди попадают, бедные родители приходят там к консультанту, к психологу, говорят: ой, вы знаете, у нас там дочка любит играть с машинками, любит, не знаю, играть с пистолетиком брата. И им психолог, потому что он идеологически вытрессирован, говорит: о, да у вас трансгендер. Если вы не будете растить ее как мальчика, если вы не будете ее кормить Куберты Блокерс, если вы не сделаете операцию, то она у вас обязательно самоубьется. И даже давят, говорят, что вам что нужно, мертвая девочка или живой мальчик? Ну, в принципе, то есть они уверяют, что если вы просто ребенка оставите в покое, он самоубьется. И в итоге вот оказывается, что ребенка просто уродуют и калечат. Есть интересный фильм в Фейсбуке «Transformed». Чтобы его найти, там вместо SZ «Transformed». И там бывшие трансгендеры рассказывают о том, как, что с ними было. И там один мужчина рассказывает о том, что когда он был ребенком, его переодевала в женское платье бабушка, в девочкино платье. И когда он был в образе девочки, бабушка к нему очень тепло относилась, она его любила, она его ласкала, она его всячески радовала и утешала. И у него отложилось в голове, что чтобы тебя любили, чтобы тебя принимали, ты должен быть девочкой. И потом, когда у него пошли все эти подростковые завихрения, он пришел к выводу, что да, лучше быть девочкой. И обратный был пример. Девочка росла в семье, где отец очень плохо обращался с матерью. И у нее отложилось в голове, что быть девочкой – это очень плохо. Чтобы девочка – это огромная уязвимость, поэтому надо переписаться в мальчика. И то есть это душевная проблема, это душевное расстройство, которое которому можно помочь просто психотерапией. Что можно сделать так, чтобы человек примирится со своим телом наконец. Вместо этого людей там пичкают гормонами и потом режут. И это не только с точки зрения церкви, это с точки зрения здравого смысла страшное зло. Еще вопрос, если позволите, Виталий спрашивает, о каком грехе говорит апостол Павел, когда пишет: если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже делаю не я, но живущий во мне грех. Апостол, как я понимаю, уже не грешили уже. Это сложный момент для понимания. Или речь идет о болезни какой-то. Спасибо большое. Апостолы грешили. Мы все грешим. Единственный безгрешный человек в мироздании – это Господь и Спаситель наш Иисус Христос. Единственный, о ком сказано, что у него нет греха. Единственный, кто мог сказать: кто из вас обличит меня в неправде, если же я говорю истину, то почему вы не верите мне? А так мы все грешники, и Господь, Он же нам заповедует молиться словами: и оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. Карфагенский собор в свое время осудил как ересь представление о том, что мы можем достигнуть совершенной безгрешности при жизни. И как раз Карфагенский собор, он указывал на вот эти слова молитвы, которые мы должны обращаться к Богу, что вообще мы будем нуждаться в прощении грехов до самой смерти. Или апостол Иоанн говорит, что если мы говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя, и истины нет в нас. То есть мы все являемся грешниками, мы умрем грешниками, мы окончательно будем освобождены от греха только на небесах. Христианин переживает процесс духовного возрастания, процесс освобождения от греха, Но это долгий и негладкий процесс, который завершится только на небесах. Живущий во мне грех – это вот поврежденность человеческой природы, которая меня все время выталкивает к греху. То есть, когда я согласен, что теоретически, да, я вот, конечно же, все правильно, все и должны так поступать. Все должны быть добрыми, и терпеливыми, и милосердными, и щедрыми. Но когда это требуется от меня, оказывается, что я не могу так себе поступать. Что я понимаю, что я должен быть добрый, терпелив, а вот ближний меня бесит. Вот бесит. Вот я понимаю, что я должен быть добрый, терпелив. Знаете, у какого-то острослова, то ли Станислав Ежелец, то ли не помню кто, есть такая фраза, что ближний – это человек, которого нам заповедано любить, и который делает все, чтобы сделать эту задачу невыполнимой. Вот когда мы стараемся жить как должно, стараемся жить по-христиански, мы обнаруживаем падшесть, поврежденность нашей природы. То есть грех, который в нас живет, это вот эта поврежденность, которая, из-за которой мы не можем повиноваться Божьему закону. Дочки Адама с сыновьями Евы продолжали межчеловеческий род в физическом мире. Ведь такие дети рождаются с болезнями, сегодняшняя медицина. В ситуации Адама, Евы, там, их потомков такой проблемы не было, потому что проблемы, связанные с близкородственными браками, они вызваны накоплением ошибок, накоплением сбоев в генетическом коде. И часто в одной семье передается один и тот же ген, который связан с каким-то наследственным расстройством. И поэтому, если этот ген бывает часто рецессивный, но вот когда и отец, и мать имеют одно и то же, один и тот же этот ген больной, он передается потомкам. И поэтому близкородственные браки, они приводят к болезням. Тогда этого не было, тогда просто не приводили. Игорь, полностью согласен с Дмитрием Смирновым, отцом Дмитрием Смирновым, при всеобщем воскресении воскреснут Троцкий, Берия, Бартерман, Гитлер, Чикатило, Калигула. Но считая первый псалом, там четко сказано, сего ради не воскреснут нечестивые на суд. О каких нечестивцах идет речь? В псалме речь идет о том, что они не встанут на суде, не устоят на суде. То есть в данном случае речь идет не о воскресении мертвых, речь идет об оправдании пред судом. Воскресение мертвых, праведных и неправедных, оно будет, собственно, для всех. Другое дело, что для нераскаянных грешников это не будет, скорее, радостным событием. Человек с псевдонимом Машах пишет: «Я Машах, как написано обо мне в псалмах, и нахожусь в закрытом городе Северске, близ города Томска. Как сказано в псалме 30-м, Бог проявит мне милость в укрепленном городе и выведет меня на простор в Томск». Подобно об этом сказано в псалме 17-м. «Как написано в книге пророка Малахии, вот я посылаю ангела моего, он приготовит путь ему предо мною, внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете». Этот предваритель ангел пролетал над Северском зимой 86-87 годов. Его многие видели и приняли за НЛО. Машиах придет в свой храм в Томске. Видите ли, в Библии храм свой, там, храм Господа, это только один храм. То есть слово храм, оно в Библии относится только к одной постройке, к Иерусалимскому храму. Речь поэтому о Томске там никоим образом не может идти. И Мессия сейчас уже не может никуда прийти, потому что сказано, придет в храм свой, а храм разрушен, храма нету. Там одна стена от него осталась, стена плача. Те, кто был в Иерусалиме или хотя бы видел фотографии или съемки оттуда, они эту стену видели. Поэтому пророчество, конечно же, осуществилось, что придет в храм свой Господь, оно осуществилось в приходе Иисуса Христа. Потому что храм уже разрушен давно. И никто в него прийти не может. А какую-то другую постройку назвать храмом в библейском контексте нельзя. Александр, вы говорили, что мы не должны ждать, когда нас кто-то катехизирует, но должны просвещаться самостоятельно. Какую литературу можете порекомендовать для изучения священного писания, помимо его самого? Вы знаете, толкование святителя Феофана Затворника очень хорошее. Толкование святителя Иоанна Златоустова тоже вот больше 1000 лет назад написано, абсолютно живо, абсолютно все по делу очень интересно читать. Учебники есть различные: законы Божии, катехизис. Я бы вот советовал как бы с этого начать. Но если у вас есть возможность прийти на курс катехизации, то лучше, конечно, на них прийти. Такие беседы, они проводятся при многих храмах. Но если вы в Москве находитесь, это нетрудно. А в каких-то там других населенных пунктах я даже не знаю. Вот у нас есть еще... Так, Виталий, уточняю, что апостолы, значит, грешили. Да, действительно, апостолы грешили. И, собственно, это явствует из текста самого Священного Писания. Они не были безгрешны. Полностью безгрешным был Господь Иисус Христос. Апостолы, как мы видим, и это поразительное свидетельство Священного Писания, мы видим, что апостолы, например, не верят в воскресение Христово. То есть к ним приходят жены мироносицы, возвещают им, что Христос воскрес, а они говорят, что показались слова их пустыми, не поверили им. Потом мы видим, что двое апостолов, Лука и Клеопа, они идут, встречают Господа, не узнают его, он с ним беседует. Они говорят, ну вот, рассказывают ему всю эту историю евангельскую, и говорят, а мы-то думали, это тот, кто должен избавить Израиля. То есть апостолы показывают неверие, растерянность. Они не сразу верят воскресению Господа. То есть там получается, что сама Библия, и это поразительное свидетельство ее достоверности, дает нам компромат на апостол. Ну или мы видим, как еще до смерти воскресения Господа они пытаются там делить портфели, выяснять, кто сядет по левую, по правую руку от Господа. И что удивительно, Библия нам все это передает, потому что... Это удивительно, потому что уже следующее поколение христиан, естественно, никакого компромата про апостолов не пишет. Пишет о них только хорошее, только тоном глубочайшего почтения. А тут мы находим какие-то материалы, которые показывают, что апостолы были живые люди. И Христос их укоряет за неверие. То есть, да, апостолы тоже были грешны подобным другим людям. И любой христианин, любой святой даже, святой, прославленный, канонизированный церковью, он не является безгрешным. Когда мы прославляем человека как великого святого, мы не говорим о том, что он безгрешен. Мы говорим о том, что это человек, которого Бог избрал, через которого Бог действовал в этом мире. Это Бог, через него Бог открывал нам истину. Но это не означает, что человек лично безгрешен. Лично полностью безгрешен только и исключительно Господь наш Иисус Христос. Что значит слово «Богородица»? Как можно родить Бога? Разве Бог не вечен? Бог вечен. Мария является Богородицей в том смысле, что Господь наш Иисус Христос, Он одновременно Бог и человек. Он обладает двумя природами. Как Бог, Он пребывает вечно с Отцом, прежде создания мира. Он не начинался во времени, как Бог. Он был всегда. Вот одно из известных святоотеческих сравнений, вот как солнце и солнечные лучи. Вот, не существовало одно отдельно от другого. Всегда, когда есть солнце, всегда есть лучи. Вот, всегда, когда пребывал Отец, с Ним пребывал Сын и Святой Дух. Однако нас ради человека, нашего ради спасения, Сын Божий сошел с небес и стал человеком. Вот человеком он стал в определенный момент времени. Он начал существовать как человек. И Мария родила человека, который одновременно является Богом. И поэтому, хотя Мария родила, конечно, Иисуса по человечеству, а не по божеству, мы ее называем Богородицей, потому что вот та личность, которую она родила, то человек, которого она родила, он одновременно является Богом. Станислав, если человека назвать также и агентом, способным быть источником своих решений, из этого никак не следует, что этот человек лишается своего статуса биологического процесса. Ведь по существу именно в эту несовместимость вы верите, когда вы говорите, что принятое человеком решение было детерминировано химическими процессами. То это неверно. потому что это решение и было теми самыми химическими процессами. Они эквивалентны, там ничего не детерминирует в принципе. Ну, почему же? Например, если материализм верен, то ваше сообщение, то, что вы написали, детерминировано электрохимическими процессами в коре вашего головного мозга. То есть, почему вы так думаете, почему вы так считаете? Потому что это сварилось у вас в голове под влиянием, и это полностью определяется неизменными законами природы, неизменными и предыдущими состояниями системы. Это значит, что у вас, как и у меня, нет свободной воли, и мы с вами не могли бы вести эту дискуссию. Потому что ведение дискуссии предполагает неизбежно ряд актов свободной воли. Мы должны, по меньшей мере, предпочесть эту дискуссию вести, а не заниматься чем-то другим. Мы должны предпочесть выслушать аргументы друг друга. Мы должны предпочесть делать какие-то выводы из этих аргументов. Если у нас нет свободной воли, а при материализме у нас свободной воли нету, это значит, что мы такой дискуссии вести бы просто не могли. Владимир, почему вдруг тот, кто не был из 12, апостол Павел, вдруг стоит автором большинства книг Нового Завета, где послание каждого из апостолов выглядит как религия апостола Павла? Ну, как вы совершенно справедливо заметили, что апостол, автор части книг Нового Завета, и апостол Павел при всей его уникальной роли, он не сообщает чего-то радикально нового, чего нет в других книгах Нового Завета. Можем взять любое учение апостола Павла, и оно найдется в других книгах Нового Завета. Апостол Павел стал автором большинства книг Нового Завета по той причине, что его на эту миссию избрал Господь наш Иисус Христос. И церковь его в таком качестве опознала и признала. Поэтому тут важно, что все они видели Господа Иисуса, только остальные апостолы видели Господа Иисуса во время его земного служения, после его телесного воскресения. Апостолу Павлу Христос явился лично, чтобы его сделать своим посланником. Леся Калтан с Украины спрашивает, почему бы не строить маленькие храмы, а остальные деньги отдать на строительство детских садиков? А потому что не понадобятся такие деньги. Понимаете, в чем дело? Я вот... Место, где я постоянно наблюдаю множество детей, единственное место, где я наблюдаю множество детей, это храм. Я прихожу в храм в воскресенье, и я вижу, как у нас там образ Пресвятой Богородицы, и под этим образом на входе, и под этим образом стоит несколько десятков пустых колясок. Потому что вот православные люди, они обычно более... любят детей, и у них детей больше. И если мы избавимся от церквей, у нас просто некого будет направлять детские садики. Поэтому вообще вот идея, что можно сэкономить на храмах, и наша жизнь улучшится, но она не работает. Ее пытались воплотить, ее пытались... осуществить в Советском Союзе, это не сработало. Жизнь не стала лучше. Поэтому храм – это даже с чисто мирской точки зрения, это такое место, где происходит социальное преображение общества, где люди учатся доверять друг другу, где создаются крепкие семьи, где люди приобретают ту структуру личности, которая... собственно, нужна для социально связанного общества, для семьи и для того, чтобы были дети, которые пойдут в детские садики. Потому что для того, чтобы были дети, нужно, чтобы супруги были верны друг другу, чтобы женщина знала, что этот мужчина у нее навсегда, что он ее не бросит, что будет о ней заботиться, о ней, о ее детях. Что вот пока смерть не разлучит их. И церковь – это то место, где все это создается. Как понять, Лука 2.52 преуспевал в любви у Бога, если Бог любит максимально сразу, тем более Иисуса? Значит, Иисус, как Бог, не меняется, Сын Божий не меняется во времени, Он сегодня, вчера, во веки тот же, но как человек – Опять-таки мы здесь говорим о двух природах в Иисусе Христе. Как человек Иисус менялся. Он менялся, он был сначала ребенком в утробе своей пречистой матери, потом младенцем, потом мальчиком, потом юношей, потом мужчиной. И в этом отношении мы можем сказать, что Иисус возрастал. И он возрастал в любви у Бога, возрастал в познании Бога. И возрастал, это относится к его человеческой природе. Его божественная природа, конечно, не менялась. Александр, что понимается под добрыми делами? Только те, которые не злые. Например, я что-то делаю для своего дома и семьи. Это добрые дела? Или этого недостаточно для спасения? То, что вы делаете для своих домашних, это добрые дела. Однако наше спасение, оно не основано на добрых делах. Наше спасение не основано на каких бы то ни было наших делах. Оно основано на том, что для нас совершил Господь наш Спаситель Иисус Христос. То есть мы не зарабатываем спасение добрыми делами, мы его получаем в подарок. Этот подарок для нас приобретен тем, что Христос за нас умер и воскрес. Мы входим на небеса не потому, что мы этого заслужили, а потому что для нас это все заслужил Господь наш Иисус Христос. Это очень важно понимать. Центральное послание Евангелия не в том, что мы зарабатываем там, спасение добрыми делами, не в том, что нам нужно сдать норматив. В том, что спасение – это новая жизнь, которая даруется нам даром, потому что Христос Иисус умер за наши грехи и воскрес из мертвых. При этом вот это спасение, хотя оно не основано на добрых делах, оно проявляется в добрых делах. Спасение – это реальность, в которую человек входит или отказывается войти здесь и сейчас. То есть спасение не означает, что у меня есть страховка, и когда я умру и приду на страшный суд, я ее достану из ящика стола. Спасение означает, что у меня есть новые отношения с Богом через Иисуса Христа. Эти новые отношения меня глубоко меняют. Они меняют мой характер, они делают меня другой личностью, и для этой личности характерны добрые дела. Вот вчера в церкви у нас читали из послания апостола Павла к Ефесянам из 2 главы, там есть такие слова: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть мы спасены благодатью через веру, не от дел, чтобы никто не хвалился, но мы созданы на добрые дела. То есть в Иисусе Христе мы обретаем новые отношения с Богом. Бог во Христе нас простил, принял, усыновил, сделал нас своими. И теперь мы, как чадо Божие, как Его родные дети, мы призваны проявлять реальность нашего богосыновства в поведении, которое бы Ему соответствовало. Вот представьте себе, что царь усыновил беспризорника. Вот царь, он, значит, пошел по городу, и видит, сидит беспризорник, там, грязный, рваный, вор, хулиган, в общем, неприятный молодой человек. И царь говорит: я тебя усыновляю, я тебя делаю наследным принцем. Вот беспризорник этого не заработал, заработать не мог. И это, в принципе, исключено, чтобы когда-нибудь мог заработать. Это со стороны царя от чистой благодати. Вот царь его возлюбил по каким-то своим царским причинам. Возлюбил и взял его во дворец. Объявил своим наследным принцем. Представил его послам иностранных держав, что он наследный принц. И теперь, потому что теперь этот юноша наследный принц, он должен научиться вести себя как наследный принц. И в каком-то отношении наследным принцем быть тяжелее, чем беспризорником. Беспризорник, он себе там бегает по улице, да, ему может быть страшно, опасно, холодно и голодно, но никто же над ним не стоит и его не учит, как он должен себя вести. А вот над принцем стоят. У принца теперь появились новые обязанности, и он должен осваиваться в новом для себя положении принца и учиться жить так, как это надлежит жить теперь наследному принцу. То есть вот благодать – это абсолютно незаслуженная милость Божия, по которой мы спасаемся. Я даже приведу более резкий пример. Вот представьте себе наследного принца, который возлюбил какую-нибудь вокзальную проститутку. Ну, вот какая-нибудь, знаете, я даже не знаю, они сейчас остались такие или нет, но вот давно еще были такие бедные, абсолютно спившиеся женщины, которые, ну, идут с каждым вот таким же спившимся несчастным человеком за стакан водки. И представьте себе, что царский сын возлюбил такую женщину, взял ее в царский дворец, говорит, это моя возлюбленная супруга, и теперь у нее есть статус моей возлюбленной супруги. Все, я ей супруг, она моя любимая жена. И если эта бедная женщина начнет думать, что, ну, конечно, наследный принц ко мне очень добр, но, наверное, чем-то я его привлекла, наверное, я все еще очень красивая, или у меня приятный голос, или у меня хорошие манеры, или у меня добрая душа, ну, мы, наверное, скажем, что, за что бы тебя принц не возлюбил, это точно не имеет отношения к твоей красоте и достоинствам или заслугам. Ты в полной находилась на совершеннейшем дне, и вот благодать — это то, что он тебя взял и забрал к себе во дворец, вот абсолютно без какой-либо причины с твоей стороны, просто потому что он тебя возлюбил. Вот апостол говорит о нашем спасении: ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по великой своей милости, бани возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. То есть вы были абсолютно негодными людьми, но Христос вас искупил и приблизил по единственной причине, по Его благодати. Вы ничего такого не заслуживали. У блаженного Августина есть хорошая фраза: «Даром получили избранные то, что получили, не предшествовало в них что-то такое, что они бы дали, и им бы воздалось, за ничто он спас их». То есть спасение — это то, что дается даром за ничто. Мы абсолютно ничего подобного не заслужили, заслужить не могли, абсолютно было за пределами наших возможностей, но Бог возлюбил нас и искупил нас в Иисусе Христе. Он приобрел нам прощение грехов, Он приобрел нам жизнь вечную, блаженную. И вот спасение означает, что мы эту жизнь обретаем и начинаем ей жить сейчас. У нас сейчас есть новые отношения с Богом. Вот точно так же, как этот мальчик беспризорный или эта бывшая проститутка, которую взяли в царский дворец, и теперь они близкие родственники царя, а они теперь должны научиться жить как члены царской семьи. И как члены царской семьи они должны научиться относиться ко всем остальным. И мы опираемся в нашем отношении к другим людям на то, что сделал для нас Бог. Почему я могу прощать других людей? Потому что Бог простил меня. Я верю в то, что Бог проявил по отношению ко мне благодать. Он абсолютно незаслуженно даровал мне вечную жизнь. Точно так же я могу проявлять любовь другим людям, начиная со своей семьи, которую они абсолютно не заслужили. Но я сам ничего не заслужил. Бог меня любит. И я точно так же могу проецировать эту любовь дальше. Когда мы понимаем масштабы благодеяния, которые Бог нам оказал, мы научаемся, наше сердце раскрывается к другим людям, мы начинаем творить добрые дела. То есть христианство определенно требует добрых дел, но добрые дела не являются фундаментом нашего спасения. Они являются проявлением наших новых отношений с Богом. Мы не можем сказать, что наша надежда попасть на небеса на том, что мы сдадим норматив по добрым делам. Не сдадим. Не сдадим. Нет праведного ни одного. Наша надежда попасть на небеса в том, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Нам даровано в нем жизнь вечная и блаженная. Мы принимаем эту новую жизнь верой, и мы теперь живем как новые люди, которых Христос сделал новыми. Мы учимся жить как беспризорники, которые теперь не беспризорники, а царские дети. И теперь должны учиться жить как царские дети. Владимир спрашивает, есть молитва святым, но ведь святые в раю. Это неверное мнение, что рай – это не место для женства, а место для ежедневных молитв. Вряд ли святые уже молятся, им уже не до этого.
Так понимаете, молитва для святого – это и есть блаженство.
Вот для, ну, часто для нас, поскольку мы еще далеки от святости, молитва – это, да, это работа. Это вот наступает вечер, я вспоминаю, что я не помолился. Ой, беда. И вместо того, чтобы вытянуться блаженно на кровати, я, значит, начинаю молиться, потому что я должен. Да, для нас это выглядит как что-то не очень блаженное. Но когда мы научаемся молитве, молитва становится для нас блаженством, она становится для нас величайшей радостью и утешением. И поэтому то, что святые непрестанно молятся, никак не противоречит тому, что святые блаженствуют на небесах. Лесик спрашивает, может, стоит не крестить всех подряд? Это профанация таинств. Такой традиционализм сейчас очень популярен. Так сейчас как раз стараются не крестить всех подряд. Сейчас, когда приходят родители крестить младенца, с ними обязательно проводят беседу на предмет того, есть ли у них хоть малейшее намерение воспитывать ребенка в православной вере. Часто народ ворчит по этому поводу. Мы же крестить пришли, а не лекции слушать. Там. И люди вообще не очень дают себе отчет, а зачем крестить тогда? То есть, да, бывает, что люди воспринимают крещение младенца как, с одной стороны, какую-то магию, что меньше болеть будет, а с другой стороны, обряд инициации в национальную культуру. Русский человек будет не крещен без заповеди. Но церковь как раз с этим борется, и сейчас священники стремятся наставлять людей в вере перед тем, как преподавать крещение. Статус агента как источника своих решений не означает автоматически его абсолютной свободы. Два разных понятия, разных статусов. Следовательно, толкование свободы воли только как способности агента быть источником своих решений – в сущности означает, что решения агента зациклены сами на себя. Например, вы решили ответить или не отвечать на мой вопрос не потому, что я вам его прислал в силу зацикленности ваших случайных озарений. Ровно наоборот. Ровно наоборот, что я могу отвечать или не отвечать на ваш вопрос, потому что у меня есть свобода воли. И для того, чтобы я мог принять такое решение, я должен такой свободой обладать. Если материализм верен, у меня такой свободы нет. Александр, вы говорили, что люди боятся темноты из-за оставшегося страха перед ночными хищниками. Но я, например, насмотрелся в детстве западных фильмов ужасов, давно боюсь темноты из-за этого. Совершают ли грех те режиссеры, которые снимают жуткие фильмы, в которых видимым образом показывается пришедшая на землю нечистая сила? А ведь эти фильмы снимались и снимаются в США и Европе, вроде бы христианских странах. Ну, знаете, есть очень разные фильмы ужасов. Я помню, как-то посмотрел фильм там «Лифт», где там людей губит сатана, потому что какие-то влезают их старые грехи, о которые люди покаялись, те спаслись. В общем, разные бывают фильмы ужасов. Я вообще художественные фильмы смотрю не так часто, поэтому тут нужно смотреть, а что, собственно, знаете, как известный вопрос из школьной литературы, что автор хотел сказать своим произведением. Поэтому тут это зависит от намерения. Собственно, фильм ужасов – это жанр, в котором человек может разные выражать послания. Можно ли молиться лежа, так легче? Можно, в принципе. Но вот особенно, когда человек физически немощные или какие-то случились там болезни. Там, сейчас вот, ну, я не помню, я вот месяц назад болел чем-то, уж не знаю, ковид это было или нет, но вот чем-то, что вызывало очень большую слабость, я лежал, уставившись в потолок, и молился, потому что мне даже сидеть было трудно. И в этой ситуации, конечно, не стоит переживать молитву, а можно молиться и лежа, хотя лучше мы более собранными являемся, когда мы молимся стоя. Станислав, любит ни за что, за сам факт существования. Поэтому то, что вы только что писали, является принуждением к ответной любви. Нет никакого бескорыстия со стороны Бога. Боюсь, что не очень понял ваш вопрос. В отношениях между людьми любят все-таки не за факт существования. Тут уж вот такой безусловной любви у нас в мире мало. Но где тут принуждение, собственно? Как раз, понимаете, у людей всегда взаимоисключающие претензии к Богу. Почему Бог не сделает всех счастливыми? Почему не все в итоге попадут в рай? Ну, потому что у человека свободная воля, Бог ее не ломает, Бог не принуждает. Но, с другой стороны, Бога же упрекают в принуждении. Ну, вот у Бога нет принуждений. Мы свободны поступать так или иначе. Мы делаем свой собственный выбор и имеем его последствия. Лесик спрашивает, видели диспут консенсус патрум между Максимовым и Дунаевым? Нет, поэтому не могу сказать, никак не могу его прокомментировать. Андрей спрашивает, простите, но какой смысл тогда делать добрые дела, если ты уже спасен? Из любви к Богу. Знаете, вот Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. И потом, понимаете, уже спасен в каком смысле-то? Спасение, оно имеет три измерения. Мы уже спасены в том смысле, что Бог нас принял в общение с собой, простил нам все грехи и даровал нам Святого Духа. Мы спасаемся, мы находимся в процессе спасения, как сказано, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, в том плане, что мы духовно возрастаем и избавляемся от греха. И мы будем спасены в будущем, мы будем окончательно спасены от греха, когда Бог нас окончательно исправит и введет нас в свое вечное царство. И мотивация тут та, что мы теперь дети Божии. Но вот как усыновленный беспризорник или эта проститутка, которую царский сын взял в жены, какая у них мотивация теперь учиться жить как царские дети? Да та мотивация, что у них теперь новая идентичность, они теперь царские дети. Если я решился, вот Бог меня усыновил, я должен вести себя как чадо Божие. Если человек не хочет вести себя как чадо Божие, то, увы, его усыновление не состоялось. То есть, если жизнь человека не меняется, он продолжает упорно пребывать в грехе, то, увы, ну, просто его обращение ко Христу не имело места. Но время наше подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.